Слушайте и скачивайте аудиокниги бесплатно на сайте aiaudiobooks.org. Когда я проснулся, меня охватило чувство полной потерянности. Мне казалось, что я плыву в темноте, словно в лениво колышущейся, но никуда не текущей воде. Будто труп, который волны навсегда вытолкнули из глубин на безжалостную поверхность, меня несло, слегка покачивая, и я не находил опоры в этой кромешной тьме. Я не чувствовал ни рук, ни ног. Они как бы не принадлежали мне, обоняние, зрение, слух тоже были как бы выключены. Нечего было видеть, нечего было слышать, ни единый запах не предлагал мне своей поддержки. Лишь нежное прикосновение подушки к затылку связывало меня с действительностью. Я ощущал только свою голову. Мысли были кристально ясные, но чуть заглушенные той мучительной головной болью, которая всегда приходит после скверного вина. Даже ее дыхание я не слышал, она спала тихо, как ребенок, и все же я знал, что она лежит рядом. Бессмысленной оказалась бы попытка протянуть руки и коснуться ее лица или шелковистых волос. Ведь рук у меня больше не было, воспоминание было только памятью мысли, но не чувств, призрачной конструкцией, не оставившей никакого следа в моей плоти. Как часто шел я по самому краю бытия, бесстрашно, точно пьяный, с непостижимым равновесием шагающий по узкой тропинке над пропастью навстречу своей цели, красота которой озаряет его лицо. Я брел по бульварам, скупо освещенным тусклым светом фонарей. Нечеткий пунктир свинцово-серых огней едва обозначал контуры реальности, казалось, только за тем, чтобы еще упорнее ее отрицать. Точно слепец, брел я в непроглядной черноте улиц. Они кишели людьми, но я знал, что я один-один. Один со своей головой, даже не со всей головой, рот, нос, глаза и уши были мертвы. Один со своим мозгом, который старался собрать воспоминания, подобно тому, как ребенок складывает из простейших кубиков кажущиеся бессмысленными постройки. Она должна лежать рядом со мной, хотя я ее совсем не ощущаю. Накануне я сошел с поезда, который помчался дальше через Балканы к Афинам. А у меня тут была пересадка. И мне пришлось ждать другого поезда, чтобы добраться до Карпатских перевалов. Когда я тащился по платформе, не зная даже названия станции, мне повстречался пьяный солдат. Одинокий в своем сером мундире среди пестро одетых венгров, мой соотечественник шел, шатаясь, и изрыгал чудовищные угрозы. Они хлестали меня, как пощечины, которые потом всю жизнь жгут лицо. «Суки продажные», — орал он. «Все до одного продажные суки. С меня хватит. Я сыт по горло». Под гогот венгров он громко выкрикивал ругательство, волоча свой тяжелый ранец к тому вагону, из которого я только что вылез. В окне вагона показалась чья-то голова в каске. «Поди-ка, ха-ха. Поди-ка сюда». Тогда пьяный вытащил свой пистолет и прицелился в каску. Люди закричали. Я схватил пьяного за руку, вырвал пистолет и сунул себе в карман. Парень отбивался, что было сил. Но я крепко держал его. Все орали «каска», «венгры», «пьяный парень». Но поезд вдруг тронулся и укатил, а против уходящего поезда даже каски в большинстве случаев бессильны. Я отпустил солдата и, вернув ему пистолет, толкнул к выходу, он растерянно побрел впереди меня. Маленький городок выглядел пустынным. Люди быстро разошлись, на привокзальной площади не было ни души. Какой-то усталый, грязный железнодорожник указал нам на невзрачный кабачок, притаившийся в тени невысоких деревьев на той стороне пыльной площади. Мы скинули на пол наши ранцы, я заказал вино, то скверное вино, от которого сейчас, когда я проснулся, меня так мутит. Мой новый приятель сидел злой и молчал. Я предложил ему сигарету, мы закурили, и я принялся его разглядывать. На груди обычный набор фронтовых наград, молот моих лет. Светлые волосы, прикрывая плоский белый лоб, падали на глаза. «Вот какая штука, парень», — сказал он вдруг. «Всем этим я сыт по горло, понимаешь?» Я кивнул. «Так сыт, что даже сказать не могу, понимаешь?» Я решил смываться. Я взглянул на него. «Да», — сказал он уже совершенно трезвым голосом. Я смываюсь. Двинув пушту венгерская степь. Я хорошо управляюсь с лошадьми и при нужде могу и суп сварить. Пусть меня целуют, В. Пойдешь со мной. Я покачал головой. Что боишься? Нет. Ну, дело твое. Я во всяком случае смываюсь. Будь здоров. Он встал. Но ранца почему-то не взял, бросил на стол смятую купюру, еще раз кивнул мне и вышел. Я долго ждал его. Я не верил, что он действительно смылся, ушел в пушту. Я стерег его ранец и ждал. Пил это скверное вино и тщетно пытался завязать разговор с хозяином, глядел в окно на привокзальную площадь, по которой, вздымая клубы пыли, изредка проезжала телега, запряженная тощими клячами. Потом я ел бифштекс, снова пил это скверное вино и курил сигару. Стало смеркаться. В распахнутую дверь ветер то и дело гнал пыль. Хозяин зевал и болтал с венграми, которые тоже пили вино. Быстро темнело. Мне никогда не вспомнить, что я успел передумать, пока я там сидел и ждал, пил вино, ел мясо, глядел на толстого хозяина, на привокзальную площадь и дымил сигарой. Все это равнодушно воспроизвела моя память, извергнул мой мозг, пока меня до дурноты укачивала черная вода этой ночи, не знающей времени, где-то в чужом доме на неведомой улице, рядом с девушкой, лица которой я даже толком не разглядел. Потом я быстро сбегал на вокзал и выяснил, что мой поезд уже ушел, а следующий будет только утром. Я расплатился в кабачке, положил свои вещи рядом с ранцем того парня и в сгущающихся сумерках отправился шататься по улицам незнакомого городка. Со всех сторон на меня наступала серая, темно-серая мгла, и лишь в кругах тусклых фонарей лица прохожих казались живыми. И я снова где-то пил вино, на этот раз лучшее, чем то, с тоской глядел на серьезное лицо женщины за стойкой, вдыхал какой-то уксусно-едкий запах, просачивавшийся из кухни, а потом, заплатив деньги, опять нырнул в темные улицы. «Это жизнь», — думал я тогда, — «не моя жизнь. Я должен играть эту жизнь как роль, и я ее играю бездарно». Стало уже совсем темно, ласковое небо висело над летним городом. Где-то шла война, невидимая и неслышная здесь, на тихих улочках с приземистыми домами, которые спали рядом с невысокими деревьями, где-то в этой полной тишине таилась война. Я был совершенно один в маленьком городке, люди вокруг не имели ко мне никакого отношения, эти крошечные деревца, наверное. Вынули из коробки с игрушками и наклеили на ровные серые тротуары. А над всем низко парило небо, словно бесшумный воздушный корабль, который вот-вот рухнет на землю. Вдруг под деревом я увидел лицо. Оно, казалось, неярко светилось изнутри. Печальные глаза под копной легких волос, должно быть каштановых, хотя в ночи они выглядели серыми, бледная кожа. Детский рот, должно быть красный, хотя в ночи и он выглядел серым. «Пошли», — сказал я. Я схватил ее за руку. Это была человеческая рука. Моя ладонь коснулась ее ладони. Наши пальцы нашли друг друга и сплелись, пока мы брели в этом незнакомом городе по незнакомой улице. «Не зажигай света», — сказал я, когда мы оказались в комнате, в которой я теперь плыл, потерянный в кромешной тьме. В темноте я ощутил прикосновение мокрых от слез щек, сорвался и полетел в бездну. Полетел так, как летишь с головокружительно крутой лестницы, мягкой, бархатной лестницы. Я падал все глубже и глубже, и все новые бездны разверзались подо мной. Моя память сообщила мне, что все это было и что теперь я лежу на этой подушке, в этой комнате рядом с ней, хотя и не слышу ее дыхания. Она спит тихо, как ребенок. Господи, неужели я теперь только мозг? Иногда темный поток, круживший меня, казалось, затихал, и тогда во мне вспыхивала надежда, что я проснусь. Вновь почувствую свои ноги, вновь буду слышать и различать запахи, а не только думать. Но стоило этой робкой надежде чуть возрасти и окрепнуть, как она снова начинала понемногу убывать, ибо черная вода опять принималась бурлить, подхватив мое беспомощное тело, опять несла его вне времени и пространства, в омут полной потерянности. Моя память сообщила мне также, что ночь имеет свои пределы, что ее неизбежно сменит день. Она сообщила мне, что я могу пить, целовать, плакать и даже молиться. Но ведь молиться нельзя одним мозгом. Я знал, что уже проснулся, что лежу в постели венгерской девчонки на ее мягкой подушке. В очень темную ночь все это я знал и все же был уверен, что мертв. Это напоминало рассвет, когда разведняется медленно, так несказанно медленно, что за ним нельзя уследить, сперва думаешь, что ты ошибся. Стоя темной ночью в окопе, трудно поверить, что нежная светлая полоска где-то за невидимым горизонтом и есть забрежившее утро. Думаешь, что ты ошибся, что это мираж, рожденный твоими усталыми воспаленными глазами. И все же это и есть рассвет, который становится все явственней. Воздух незаметно сереет, свет прибывает из-под воль, но прибывает, белесые пятна за горизонтом все расширяются, и ты волей-неволей понимаешь, что наступает день. Я вдруг почувствовал, что озяб, одеяло сбилось в сторону, моим голым ногам стало холодно, и я ощутил реальность этого холода. Я глубоко вздохнул и услышал свое собственное дыхание. Струя воздуха коснулась моего подбородка, я наклонился вперед, ощупью нашел одеяло и прикрыл им ноги. У меня снова были руки, снова были ноги, я ощущал свое собственное дыхание. Потом я опустил левую руку в пропасть, выловил на дне ее свои брюки и услышал, как в кармане хрустнул спичечный коробок. «Пожалуйста, не зажигай лампу», — произнес возле меня ее голос, и она тоже вздрогнула. «Дать сигарету?» — спросил я шепотом. «Да», — ответила она. При свете спички она казалась совсем желтой. Темно-желтый рот, круглые черные, испуганные глаза, кожа цвета светло-желтого песка, а волосы словно янтарный мед. Трудно было разговаривать, неизвестно с чего начать. Мы оба слышали, как течет время, удивительный густой гул, с которым уплывают секунды. «О чем ты думаешь?» — неожиданно спросила она. Ее слова, подобно негромкому, но меткому выстрелу, попадающему точно в цель, прорвали какую-то преграду внутри меня, и я заговорил, прежде чем успел еще раз взглянуть ей в лицо, подсвечиваемое вспышками сигареты. Я думаю о том, кто будет лежать в этой комнате лет через 70, кто будет сидеть или лежать там, где сейчас лежу я, и что он будет знать о нас с тобой. Только то, что тогда была война, и все. Мы оба швырнули наши окурки на лево от кровати. Они бесшумно упали на мои брюки. Мне пришлось стряхнуть их на пол. Они валялись рядом, будто тлеющие угольки. А еще я думал о том, кто жил здесь 70 лет назад и что здесь тогда было. Может, поле. И на нем росла кукуруза или лук, вот прямо тут, под моей головой, и ветер колыхал зеленые стрелки, и каждое утро над горизонтом пушты брезжил этот печальный рассвет. А может быть, уже тогда здесь был чей-то дом? «Да», — сказала она тихонько. 70 лет назад здесь уже был дом. Я промолчал. «Да», — продолжала она. «Кажется, как раз 70 лет назад мой дед построил этот дом. В тот год у нас проложили железную дорогу, дед стал на ней работать, накопил денег и построил себе домишко. Потом он ушел на войну, на ту, знаешь, в 14-м году и погиб в России. А здесь остался отец. У нас было немного земли, и кроме того, он тоже работал на железной дороге. Он умер в эту войну. Его убили. Нет, он умер. А мать моя умерла еще раньше. Теперь здесь живет мой брат с женой и детьми. А через 70 лет будут жить правнуки моего брата. Возможно, — сказал я. Но они ничего не будут знать о тебе и обо мне. Да ни один человек в мире не узнает, что ты был у меня. Я взял ее маленькую руку, очень нежную маленькую руку, и поднес к своему лицу. Проем окна был заполнен густо-серой мглой, чуть более светлой, чем ночная тьма. Вдруг я почувствовал, что она встала с кровати, хотя она и не коснулась меня, и уловил легкие шаги ее босых ног. Потом понял, что она одевается, хотя ее движения и все шорохи, которые их сопровождали, были почти не слышны. Только когда она, заведя руки за спину, застегивала пуговицы на блузке, до меня донеслось ее прерывистое дыхание. «Теперь ты должен одеться», — сказала она. «Я еще полежу. Я хотела бы зажечь свет. Не зажигай, я еще полежу. Но тебе же надо поесть перед уходом. Я никуда не ухожу». Я снова почувствовал, что она, так и не надев туфлю, изумленно уставилась туда, где я лежал. «Вот как?» только и сказала она тихо, и я не понял, испугана она или удивлена. Повернув голову, я мог теперь уже различить на темно-сером фоне окна очертания ее фигуры. Неслышно двигаясь по комнате, она поднесла к печке дрова и бумагу, вынула коробок спичек из кармана моих брюк. Эти шорохи доносились до меня, как тихий тревожный зов человека, стоящего на берегу, зов, обращенный к другому, которого течение несет в омут. И я теперь твердо знал, что если я тотчас не встану, если не решусь немедленно покинуть этот мерно колыхающийся плод потерянности, я либо умру вот здесь на кровати, разбитый параличом, либо меня пристрелят на этой подушке неутомимые сыщики, от которых нигде не скроешься. Я слышал, как она невнятно что-то напевала, стоя у печки и глядя в огонь, беззвучно трепетавший красными крыльями, и мне казалось, что между нами лежит больше, нежели целый мир. Она находилась где-то на самой кромке моей жизни, напевала что-то-то про себя и радовалась разгорающемуся пламени. Я все это понимал, слышал, видел, вдыхал чад паленой бумаги, и все же нигде она не была бы дальше от меня, чем сейчас, когда нас разделяли всего несколько шагов. «Ну, вставай же», — сказала она, не отходя от печки. «Тебе надо идти». Я услышал, как она поставила кастрюлю на огонь и принялась что-то размешивать. Это были ласковые и тихие звуки, глухое поскребывание деревянной ложки о днище. И запах поджаренной муки заполнил комнату. Теперь я уже все видел. Комната была очень маленькая. Я лежал на низкой деревянной кровати, рядом стоял шкаф, который занимал стену до двери, простой коричневый шкаф, без всяких украшений. Стол, стулья и печурка находились, видимо, где-то позади меня. Было очень тихо, густая предрассветная мгла еще затеняла комнату. «Прошу тебя», — сказала она шепотом, — «мне надо уйти». «Тебе». «Да, на работу, и ты должен выйти вместе со мной». «Работать», — переспросил я. «Зачем?» «О, что ты спрашиваешь?» «А где ты работаешь?» «На железной дороге». «На железной дороге». «Что же вы там делаете?» «Засыпаем щебень между шпалами, балласт, чтобы не случилось беды». «И так не случится», — сказал я. «На каком ты участке?» «В сторону Гроссвардейна». «Нет, в сторону Сегедина». «Это хорошо». «Почему?» «Потому что тогда я не проеду мимо тебя». Она тихо рассмеялась. «Значит, ты все-таки собираешься встать?» «Да», — сказал я. Я еще раз закрыл глаза и вновь опрокинулся в то зыбкое небытие, где нет запахов, где нет ничего, кроме тихого плеска, который я ощущал как слабое, едва уловимое дуновение. Потом я со вздохом открыл глаза и потянулся за брюками. Они лежали теперь аккуратно сложенные на стуле возле кровати. «Да», — сказал я снова и вскочил на ноги. Она стояла у печки, спиной ко мне, пока я быстро, привычными движениями натягивал брюки, завязывал шнурки на ботинках, застегивал серый мундир. С минуту я, не двигаясь с незажженной сигаретой в губах, глядел на теперь уже четко рисовавшуюся на фоне окна маленькую, тоненькую фигурку. Волосы у нее были красивые и пышные, как спокойное пламя. Повернувшись ко мне, она улыбнулась. «О чем ты опять думаешь?» — спросила она. Я впервые взглянул ей в лицо. Оно было таким бесхитростным, что я оторопел круглые глаза, в которых страх был страхом, а радость — радостью. «О чем ты опять думаешь?» — спросила она еще раз, уже не улыбаясь. «Ни о чем. Я не могу ни о чем думать, мне надо идти. Выхода нет». «Да», — сказала она и кивнула. «Ты должен идти. Ничего не поделаешь».
«А ты должна остаться здесь».
«Да, я должна остаться здесь. Ты должна засыпать щебень между шпалами, балласт, чтобы здесь не случилось беды, и поезда могли бы спокойно доехать туда, где беда уже случилась». «Да», — сказала она, — «я должна». По очень тихой улочке мы спустились к вокзалу. Все улицы ведут к вокзалам, откуда отправляются на войну. Дорогой, мы зашли в какой-то подъезд и целовались, и там я почувствовал, когда мои руки лежали на ее плечах. Там я почувствовал, что она моя. И она ушла, опустив плечи, и ни разу не оглянулась. Она совсем одна в этом городе, и хотя мне, как и ей, нужно добраться до вокзала, мы не можем идти вместе. Я должен ждать, пока она не скроется вон за тем углом, за последним деревом этой короткой аллеи, залитой теперь неумолимым светом. Я должен ждать и могу идти за ней только на большом расстоянии, и я никогда уже ее не увижу. Я должен поспеть на этот поезд, на эту войну. Теперь, когда я иду на вокзал, мой единственный багаж — это руки, засунутые в карманы, и окурок последней сигареты в зубах, который я скоро выплюну. Но легче быть без багажа, когда медленно, нетвердой походкой снова идешь по самому краю, и в какое-то мгновенье непременно сорвешься в пропасть, туда, где будем мы все. Одно утешение, что поезд пришел вовремя и весело запыхтел между кукурузными полями и остро пахнущими грядками помидоров. Конец аудиокниги. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги на сайте iaudiobooks.org. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей.